Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Новые аргентинцы» о релокации в Южную Америку, поиске друзей, изучении нового языка и получении гражданства за 2 года.
Ведем и 3 дня.
Почему 3 дня?
Ну, почему нет?
Ведем этот подкаст мы, релоканты со стажем.
Арина.
И Нико. Или у нас появились аргентинские имена. Ариана.
И Николас.
И Николас. Всем ты кокос, понимаешь, всем ты кокос.
Да какой тебе кокос еще? Что
кокос
ты несешь?
Нико, ты понимаешь?
Ладно, короче, давай начинать. Я скажу свое фирменное приветствие. Мяу, котята, и поехали.
А я напомню, что мы переехали месяц назад в Аргентину с 7 чемоданами и 2 котиками. И живем рядом с Буэнос-Айресом. Ну что, друзья, сегодня у нас тема, которую я очень долго ждала.
Про беременность?
Нет, не про беременность. Кстати, я не беременна. Многие думают, что я беременна и приехала сейчас сюда рожать, но это не так. Я пока здесь еще хочу немножко поработать. Сегодня, Коля, у нас эпизод, который нас касается вот прям вообще каждый день. И будем мы говорить сегодня про наших самых любимых, самых пушистых.
Это про моих родственников, что ли?
Нет, про наших братьев и сестер наших меньших. Почему-то все называют братьев, но есть же еще и там кошечки, девочки, собачки, девочки. Вот мы сегодня про них будем говорить. А поддержать наш разговор нам поможет. Знаешь, кто, Коль?
Знаю, да.
Кинолог. Это не тот, кто вот фильмы.
Нет, это я знаю, что кинолог — это кто собаками занимается, да.
Угу. Зоопсихолог.
Это уже интереснее.
Автор курса по игре с собаками.
Так.
Хозяйка 2 лабрадоров Антонина Лысикова. Привет, Тоня.
Привет, спасибо, что позвали.
Привет.
Я немножко погуглила, чем ты занимаешься. Значит, Тоня работает с собаками более 8 лет и преподает разные дисциплины. Хозяевам или собакам?
Физику, математику.
Ну, смотря как получается. Если получается, то и физику, и математику.
Хорошо.
Что преподает? Общее послушание. Кстати, коль тебе бы это было бы неплохо.
Ну да, некоторым людям тоже.
Фристайл. Okay. На таску.
Или... На таску.
На таску.
А, на таска.
Тащить что-то?
Да, это тащить.
Nosework.
Еще раз?
Nosework.
Nosework.
Это что-то не по-русски, да?
Да, это дисциплина, где собака должна с помощью носа найти запах и обозначить его.
Вау, круто.
И еще один факт. Тоня переехала в Буэнос-Айрес из Иркутска почти год назад.
Даже год уже.
Уже год.
Да.
С 2 лабрадорами.
Совершенно верно.
А давай мы сейчас представим, о ком мы сегодня будем говорить. О наших животных. Кто у тебя? Расскажи, как зовут, сколько лет, какая порода.
А у меня 2 лабрадора. 2 мальчика. Точнее, уже 2 дедушки. Одному сейчас 11 лет, другому уже 12 с половиной лет. Один черный, другой белый, 2 веселых гуся.
Офигеть, они такие взрослые.
А 12 это много уже, да?
Ну, для лабрадоров это много. Они в среднем живут там 14 лет. Ну, как в среднем. Это, наверное, максимум, который я знаю, что лабрадор там жил 14-15 лет. То есть это уже очень пожилой мужчина.
2 дедушки, обалдеть. У нас 2 кота, девочка и мальчик, Юмус и Бусинка. Бусинке 5 лет, Юмусу 2 года. Они у нас такие молоденькие, активненькие, перевидали все у нас в своей жизни. Это их 5-й переезд.
Опытные путешественники.
Да, мы жили в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, в Турции, в Измире, сейчас в Буэнос-Айресе. То есть они с нами путешествуют. Значит, сегодня... Важно поговорить о том, как переехать с котиком, с собачкой.
Я расскажу, нужно ли вообще переезжать?
Нужно ли переезжать? Как это сделать? Как помочь себе? Как помочь животным? Давайте обо всем по порядку. Вот вы когда решили переехать в Буэнос-Айрес с собачками, была ли такая мысль, что это будет сложно, что ты их не возьмешь с собой?
Ну, что не возьмем, вообще вопрос не стоял. То есть, если бы они не могли ехать, мы бы тоже не поехали. То, что это будет сложно, конечно же, было понятно, что явно с 2 большими собаками переезжать будет непросто. Плюс они у нас уже были достаточно пожилые на тот момент. И мысли, как же они там в багаже будут все это время находиться, конечно же, волновали. Но все прошло хорошо.
Они же, получается, уже такие взрослые не боялись, что может что-то пойти не так? Ну, то есть не было ли вот этого самого большого страха Или вот решение, что нет, вот мы не поедем из-за собак, или там мы их оставим.
Конечно же, было страшно, что что-то может пойти не так. Во-первых, старший лабрадор Мемфис, он достаточно нездоровый. У него много уже всяких болячек накоплено. На тот момент мы уже знали, что у него рак в носу, то есть он не очень хорошо уже дышал. И ветеринары, конечно же, нам говорили, ну блин, куда вы поедете, он не очень хорошо дышит, как он перенесет полет. Но как бы вопрос переезда у нас уже стоял, что да, мы переезжаем, у нас не было никакого желания оставаться в Иркутске, оставаться в России, и понимание, что, ну, его мы все равно никому не оставим, кому он нужен? Старый с раком в носу, кто с ним будет там жить, кто с ним будет заниматься? Соответственно, мы настраивались только на то, что мы летим, на то, что он этот перелет переносит нормально, и уже такой офф-топ, мы когда приехали сюда, уже сделали ему операцию, ему вырезали этот рак, конечно же, его не убрали полностью, но ему открыли носовые проходы, и он сейчас нормально дышит, и он себя хорошо чувствует, живет себя, наслаждается жизнью.
А это важно, чтобы собака хорошо дышала во время перелета?
Да, это очень важно, особенно когда собака летит в багаже, потому что там идет перепад давления. Но он и в салоне идет, но в салоне хотя бы владелец видит, что с собакой происходит, а в багаже владелец не видит, что с ней происходит. И если из-за перепада давления собака вдруг там плохо дышит, никто ей помощь не окажет. Поэтому многие авиакомпании не берут багаж брахицефалов. Это собаки и кошки с короткими мордами, у которых суженные ноздри, которые тяжело дышат. То есть авиакомпании перестраховываются и стараются таких собак не брать на борт. Потому что бывали прецеденты, когда животные не долетали. Ну, сделаю такой маленький офф-топ, что дело не в самом брахицефальном строении головы, а именно в ширине ноздрей. Потому что бывают мопсы, французские бульдоги с достаточно широкими ноздрями, они нормально дышат, несмотря на то, что у них короткая мордочка.
Но, тем не менее, их по документам нельзя перевезти.
Их можно переводить в салоне, да, но нельзя перевозить в багаже. В багаж не возьмут такую собаку. При этом карго, когда отдельно собака летит от владельца, без проблем их перевозят.
Поэтому, наверное, первая заметка, если хотите часто путешествовать, надо брать собак с длинными мордами.
Совершенно верно. Если вы реально такой суперпутешественник, либо это должна быть собака, которая помещается в салон, то есть до 8 килограмм, чтобы вы могли ее брать везде с собой в салон, либо это должна быть собака с такой, ну, скажем так, стандартным черепом, которую возьмет любая авиакомпания. Плюс еще по породам надо смотреть, есть списки запрещенных пород, которые авиакомпании в принципе не берут на борт. У турецких авиалиний я знаю, что это доберманы, по-моему, стаффы. Надо смотреть, там есть списки запрещенных.
А с ними что не так?
Типа они опасные. Это такое.
Даже в клетке?
Ну вот я не знаю, чего они там боятся, когда собака в переноске. Мне кажется, это просто такие условности, когда надо придумать какой-то список. Чего-то запретить хочется, давайте что-нибудь запретим.
А вот скажи, вот как зоопсихолог, как человек, который очень много работает с животными, как вообще соотносится в жизни два таких, казалось бы, абсолютно разных понятия? Домашнее животное и глобальные переезды, путешествия, потому что многие именно по этой причине не заводят животных, боятся, что вот заведу я кота, и на этом жизнь закончится.
И жизнь уже не та.
Мне кажется, сейчас так поменялся мир, настолько у людей поменялось какое-то мировоззрение, что реально сейчас есть коты и собаки, которые путешествуют больше людей, и ничуть это их не стесняет ни владельцев, ни самих животных. У меня есть подруга, которая работает хендлером, это человек, который на выставке показывает собаку, на собачьей выставке. И у нее есть подопечный, вельшкордикардиган, Фил, по-моему, его зовут. Они с ним объехали весь мир просто по всем собачьим выставкам. Они были в Штатах, в Бразилии. Вот мы с ней встретились в Уругвае. Они приехали на выставку, а мы приехали просто, чтобы с ней пообщаться. Они объехали всю Европу, еще в Азии где-то они были. То есть вот собака ездит по миру по выставкам. Просто катается. Причем летает он в багаже, не в салоне. Если собака ради выставок может весь мир объехать, то уж переехать с хозяевами один разочек точно ничего не случится.
Не, ну справедливости ради, собачкам, наверное, удобнее путешествовать, чем кошечкам.
Хороший вопрос. Это зависит от того, насколько кошка социальная. Mm-hmm. В целом, конечно же, собакам немножко проще, потому что они выходят на улицу в большинстве своем, они знают, что такое переезды. Многие кошки сидят дома, никуда не ходят, и для них переезд может стать стрессом, потому что они такие, господи, где я, что происходит? Но если кошка активна, если она знает, что такое переноска, если она ее не боится, если она приучена к шлейке, так что ее можно где-то выпустить, чтобы она там прошлась, размяла лапки. Для кошки тоже переезд не станет чем-то таким супер страшным.
А кошку вообще реально натренировать на выход на улицу, на переезды, вот это все?
Да, конечно, кошки тоже поддаются дрессировке. Просто считается, что кошки, они такие более тугодумные. Ну, это считается, на самом деле это неправда, потому что кошки, они более такие у себя на волне. То есть их дрессировать немножко сложнее, потому что нужно дать им время. Это не так, как собака, что собаке там сказал сидеть, она такая, ага, ладно, села. Кошки, они немножко дольше дают какой-то отклик на действия. Они не всегда готовы работать за еду, как собаки. Но кошки тоже прекрасно дрессируются. Их прекрасно можно научить гулять, ходить в шлейки, заходить в переноску, давать лапку, крутиться. То есть этому всему можно научить.
Коля, я вижу твой коварный взгляд. Что ты задумал?
Ну, я хочу с нашим котиком гулять. Хотелось бы делать это так, чтобы он в тебя не впивался в тебя когтями, когда с ним идешь по улице.
Я бы начала с того, что приучила его к шлейке, чтобы он себя чувствовал комфортно. Потихоньку начала бы его выносить в тот же подъезд, посмотреть, как он на это будет реагировать. Возможно, ему очень понравится.
У нас вообще другая история. Вот ты же зоопсихолог по собакам или по кошкам, или по всему?
Я по собакам, но про кошек чуть-чуть знаю.
Знаешь. Тут такая история. У нас обе кошки, когда мы открываем дверь, они стараются вырваться в коридор. Но гулять почему-то не хотят. Ну, там дальше не хотят идти.
Ну, им страшно выходить на
улицу. Так а что они-то рвутся?
Посмотреть, что в подъезде интересно.
А что там интересного-то? А правда, что они думают, что если дверь закрыта в подъезд, то, типа, они думают, когда мы выходим, что мы там сидим?
Не, я не думаю, что они так думают. Никто не знает этого, на самом деле. Никто не может утверждать. Но я думаю, у них мозг все-таки побольше, чтобы понимать, что хозяева ушли. Они сидят за дверью.
Ладно, и пока не забыл, еще один вопрос у меня возник в голове. Вот если я часто путешествую, я могу оформить свое животное как это называется?
Emotional support.
Emotional support.
Про кошек не знаю, про собак, да, можно оформить. Далеко не все авиалинии принимают такое. И в целом, ну, я считаю, не стоит этим злоупотреблять. То есть, действительно, есть люди, которым нужны собаки, emotional support. И если вам не нужна, проще приучить собаку к переноске, и чтобы она спокойно летала в багажном отделении. Но в целом, да, такие возможности есть. Есть страны, которые предоставляют возможность обучить собаку, получить сертификат и с ним путешествовать.
Сертификат международный?
Да, он международный, и он не действует. На российских авиалиниях он не действует, а вот как раз на каких-то зарубежных он много где действует.
Давайте здесь расскажем, что такое emotional support. Это когда ты своего животного, кошечку или собачку оформляешь как помощника в ментальном здоровье.
Или попугайчика, или
лошадь.
Или лошадь, да.
Такое тоже было. Как-то читала историю, что в США в самолет пытались лошадь провести как emotional support.
Я даже видела видео, я не понимала, куда они пытаются запихать эту лошадь, где она там должна стоять вообще.
Какие аргументы можно для себя найти, чтобы, ну, это тяжело переехать с животным, с котиком, с собачкой, не знаю, с котиком тяжело лететь. Какие вот аргументы можно для себя найти, что вот я лечу со своим животным, ну, в Аргентину, получается, из России?
Ну, для меня вообще непонятный вопрос. Вы же детей своих не бросаете, когда переезжаете? То есть там же нет такого, блин, как я с этим младенцем полечу? Может, его бабушкам с дедушкой оставить, а там нового заделать? Интересно, может быть, так? Для меня точно так же и собака. То есть, ну, его не оставишь бабушкам, дедушкам. Это член семьи. Ты его завел, все, он с тобой. Конечно, ну, я не буду говорить, что не бывает таких случаев, когда нужно оставить, бывают такие случаи, либо действительно бывают животные сильно больные, которых уже нельзя перевозить, либо настолько привязаны там к дому, что их проще оставить там с родственниками. Но, на мой взгляд, это какие-то случаи исключения, а большинство животных прекрасно справляются с перелетом и готовы путешествовать. То есть, ну, для меня это член семьи, которого не оставляют.
Я помню, когда мы в Турцию переезжали, была заминка, потому что у нас были животные, у них не было ни прививок, ни паспортов.
Нет, у них были прививки, у них был период карантина.
Карантина, да. И мы такие пишем друзьям, мы пока выехать не можем, ждем, пока можно, это по закону. Они говорят, ой, а мы своего кота оставили, бросили, и ничего, и сейчас ли вы бросаете?
Ну, мне вот такая позиция совершенно непонятна, я стараюсь никого не осуждать. Как я уже говорила, причины бывают разные, но мне не понять.
Нам тоже не понять.
Нам тоже не понять. Абсолютно. Хотя нам каждый наш переезд, нам кто-нибудь предлагает отдать наших котиков в добрые руки. Я такой немой вопрос. Думаю, вы что ли их повезете? Зачем вы пытаетесь навязать, уговорить нас оставить наших котов?
Потому что они завидуют. У них нету животных, наверное.
Просто котики летят, а они нет.
Да. У меня есть друзья, которые путешествовали меньше моей кошки. Моя кошка летала 5 раз, да? А есть друзья, которые летали 0 раз. Вот они и завидуют.
У меня, кстати, была такая история. Я нашла похожую мысль в твоих рилс. Меня очень будоражила идея, что мои кошки пересекут Атлантику. То есть меня это так, думаю, блин, я так классно живу, что я могу с собой своих кошек взять в самолет, и мы пересечем Атлантику вместе на самолете. А в твоих рилс я нашла очень классную мысль, что ты своим собакам показал океан.
Да-да-да.
Это какая-то фантастика, что вот раньше животные были, ну, животными, а сейчас ты настоящие члены семьи, с которыми ты реализуешь свои мечты, живешь на полную катушку. У нас есть еще наша подружка в Турции. Она получила права, купила машину, чтобы возить свою собачку.
Я также.
Вот она говорит: ну как же, говорит, моя Масянечка будет ездить, значит, там в метро? Или как я буду там в Масянечке, мы будем ездить к маме в Псков в гости? И Масяня побудила вот нашу подругу больше путешествовать.
У меня ровно та же ситуация. Мне кажется, собаки — это такие двигатели прогресса, ради которых все делается. Для себя бы ты не стал это делать. Зачем, господи? Мы точно так же купили здесь машину, потому что мы приехали с двумя крупными собаками. Оказалось, тут передвигаться проблематично по Буэнос-Айресу. Плюс еще собаки у нас старые, достаточно плохо ходят, сильно далеко они не дойдут пешком. Соответственно, мы пожили-пожили где-то полгода и такие: о боже мой, надо покупать машину. Сами мы бы передвигались и передвигались на автобусах, но ради собак, чтобы свозить их куда-нибудь, мы купили.
Фантастика, конечно.
Нет, только одну вещь собака не может заставить меня сделать, например. Почему я до сих пор не завел собаку? Потому что я не могу вставать утром и идти с ней гулять. И вечером еще идти гулять. Ну что это такое? Собака должна, ну, животное должно приносить радость. А если мне не радостно вставать и гулять с ней, я не могу взять на себя такую ответственность.
Ну, надо попробовать погулять с котиком, вдруг втянешься.
Вот, с котиком можно, да. Потому что захотел погулять — погулял, а не то, что прям надо погулять с ним.
Не, ну если к этому относиться как к обязанности, то, конечно, не стоит. А если это радость — погулять два раза?
Ну да, тоже верно.
Опять же, Коль, ты мог представить, что ты будешь вставать в 3 часа ночи на работу?
Нет. Ну там встал, пошел за стол рабочий, сел, взял, налил кофе, а не идешь
в
куда-то.
Дождь, в слякоть.
Да. Как сегодня.
Это просто сразу видно, два кошатника сидят. Ой, обязанность гулять в дождь, в слякоть.
Зато у меня есть обязанность каждое утро и каждый вечер туалетик посмотреть.
Вот видишь, а я вывела на улицу, в пакетик собрала, и все, мне не нужно.
Каждому свое, да.
Туалетик проверять.
А у нас с Юмусом целый ритуал. Каждое утро я ему даю пауч. Вот у нас один котик обожает пауч, а Бусинда вторая, ей ничего не надо, кроме ее сухого корма. И вот каждое утро мы там с ним 20 минут, он за мной бегает, просит. Я говорю: так, все, пойдем, мы дойдем до холодильника, потом вернемся. Я говорю: где твоя миска? Он мяу, 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 мяу. Ну, в общем, у нас тоже свои ритуалы. Давайте поговорим о том, кому не стоит лететь из животных. Мы уже поняли, что будут сложности, если плоская морда, если больной старенький. Есть ли еще какие-то ограничения?
Ограничения еще есть на каких-то экзотических животных. То есть он к нам в чат как-то в собачий заходила девушка, она хотела перелететь с лисой. Я не знаю, в итоге смогла она что-то. Ну, наверное, нет, потому что я не слышала, чтобы она прилетела. То есть какие-то экзотические животные, перевозить их проблематично. Не знаю, как Аргентина... Как собрать пакет документов для Аргентины. Но в целом я не ставлю крест на собак с плоской мордой. Им можно лететь, главное, чтобы у них было все хорошо по здоровью, и чтобы они проходили по каким-то стандартам авиакомпании. Старенькие тоже летят.
Можно выбрать другую авиакомпанию, и там разрешат лететь собачки плоской мордой.
По-моему, есть какие-то, которые разрешают, я не буду врать. Но как минимум карго привозили люди.
А попугаев знаешь что-нибудь про них?
Вот
их можно
вывозить? Я мечтаю о попугайчике. А Арина меня постоянно стращает, что мы его никуда не перевезем.
Хороший вопрос. На меня вот недавно выпадал рилс, где девушка голубя перевезла.
Мы сегодня в Черногорию,
да? Да-да-да.
Казахстана, да?
Не помню, по-моему, из России, но я как-то так мельком видел, может быть, из Казахстана.
Его еще зовут Опиздол, этого голубя.
По-моему, да.
Да, это из Казахстана. Его нашли, там, полудохлого голубя, выкачали. Откачали, вернее.
Я тоже такая: вот, голубь, что вообще происходит? Так что, если голубя можно перевести, я думаю, и попугая можно перевести.
Так что, Фиорин, мы берем попугайчика.
Господи, нет, пожалуйста. Твой Юмус попугая сожрет.
Попугайчик будет жить еще лет 50.
Да, надо посмотреть, сколько попугаи живут,
долго,
чтобы...
Долго.
Нужно
еще
ли?
Детям достанется.
Давайте теперь уже перейдем к самому перелету, к подготовке, к переезду. Это был ваш первый переезд с собачками?
Да, самое смешное, что это был первый, я надеюсь, последний переезд с этими собаками. Но я как-то планирую тут закрепиться. Я не хочу никуда уезжать. Да, они никогда в жизни не летали, а тут мы им такие: ребята, через Атлантику полетим.
Что они сказали в ответ?
Они сказали: вы что, Мы не очень хотим, но им пришлось смириться.
А подготовка была самостоятельная или брали какого-то консультанта?
Самостоятельно готовюсь, потому что я кинолог, мне, в принципе, все понятно, как готовить собак. Мы начали достаточно заранее, потому что я люблю все начинать издалека. Мы купили переноски, начали их приучать к этим переноскам, чтобы они там лежали. Начали собирать документы. Ну, в принципе, у нас документы особо никакие не нужно было собирать, потому что у собак чипы уже были, вакцинация у нас была по срокам, тогда еще были все прививки любые можно было поставить, хочешь там иностранные, хочешь российские, все было в доступе. То есть мы просто сделали вовремя вакцинации по срокам и приучали к переноскам. Вот, собственно, и вся подготовка основная.
А титры были?
Титров нет, к счастью, в Аргентину они не нужны. Самый важный вопрос у нас в чате просто собачий. Титры в Аргентину.
Арина, поделись своей историей про титры в Турции.
Мы же год жили в Турции, а Турция считается неблагоприятной по бешенству, и поэтому всем кошкам, которые жили в Турции, необходимо делать титры.
Это требование Аргентины или это Турция на выезд?
Турция на выезд, и у нас везде смотрели титры. Вообще везде, на каждой. У нас даже
в Аргентине тоже смотрели?
Тоже смотрели.
Самое интересное... может быть, если мы прилетаем из Турции в Аргентину, тоже смотрят. Возможно.
У нас даже смотрели титры на внутреннем рейсе из Мир-Стамбул. Я не знаю, что это за прикол.
А какой авиакомпании вы летели?
Мы летели КЛМ из Стамбула в Буэнос-Айрес.
Ну, туркиши мы летели внутренними.
И внутренние туркиши, которые очень такие любят они титры.
Ну, я думаю, это вопрос именно с Турцией связанный, потому да. что если вы летите из России, то титры не нужны, всё.
Да, хорошо. Скорее всего. В общем, надо уточнять это, каждый вопрос отдельно.
Ну, я бы на самом деле, если смотреть далеко вперед и как меняется у нас жизнь, все-таки я бы советовала делать титры тоже.
Ну, они лишними точно не будут, хотя мнения расходятся в чатах. Одни пишут, что если вакцинация всегда идет в срок, то титры бессрочны. Другие люди пишут, что титры действуют там, в течение года, и потом их нужно обновлять. Кто прав, я не знаю, потому что я реально ни разу своим собакам не делала титры. У меня нет этой информации. Но если время и деньги позволяют, и вы можете сделать титры, а потом поддерживать вакцинацию в сроке, то why not? Лучше сделать.
Но база — это чип. Это вакцина?
Да, это чип, вакцинация, которая сделана после чипа обязательно. И перед вылетом нужно будет сделать там глистогонку, обработку от внешних и внутренних паразитов.
А как кастрация?
Кастрация не обязательно. То есть в Аргентину можно въезжать с любыми животными, никто не спрашивает, есть ли у них там какая-то племенная ценность, нету ли ее. Вы приезжаете, и все, никто не спрашивает ничего.
То есть и просто берем наших животных и летим?
Совершенно верно. Главное — привить. Чипировать, точнее, сначала чипировать, потом привить, приучить к переноске, получить справку о здоровье за 5 дней до вылета, потом обменять ее на международный сертификат и с этим сертификатом полететь.
А как ты относишься к тому, что животных начинают готовить еще дома всякими успокаивающими капельками, таблеточками?
Это сильно зависит от собаки, от кошечки. Если животное нервное и там мало времени на приучение, то, в принципе, почему бы не подобрать какие-то успокоительные? Другое дело, что на весь перелет трансатлантический, который длится там 18 часов, ни одних капелек, ни одних таблеточек не хватит. Плюс я всегда рекомендую подбирать эти препараты с ветеринаром, не заниматься самолечением, потому что практически у всех препаратов есть какие-то побочные эффекты, их нужно понимать, как это подействует на ваше животное. Соответственно, я сторонник того, чтобы максимально приучить животное к переноске, к тому, что эту переноску будут двигать, к тому, что животное в ней будет находиться длительное время. То есть, чтобы для нее сам факт нахождения в переноске не был стрессом. И если мы к этому приучим, то уже никакие там особо капельки и таблеточки будут не нужны. Но если собака или кошка, опять же, повторюсь, волнуется в новых местах, она очень тревожная, то можно что-нибудь подобрать.
Сейчас, наверное, будет самый важный вопрос, потому что с котиками более-менее все понятно, их можно взять в салон и следить за ними. Я готова, не знаю, там, хоть с ними в багажном отделении лететь, лишь бы видеть, как они себя чувствуют. Это постоянный контроль. Но что делать с большими котами, там, с мейкунами, которые больше 8 килограмм, с большими собаками, когда ты с ними, условно, прощаешься там в аэропорту Стамбула и встречаешься потом в Буэнос-Айресе через 18 часов? Как помочь себе?
Какие таблеточки себе нужно выпить?
А вы знаете, на самолете хорошо наливают просто. Вино там бесплатное и много, поэтому пейте винишко. У нас в чате есть даже мемчик, что... собаке успокоительное себе винишко, поэтому тут не нужно бояться. На самом деле в багаже не так страшно, как кажется владельцам. Там гораздо лучше, чем многие думают. Там есть небольшое освещение, то есть собаки не летят в полной темноте. Там достаточно комфортная обстановка, потому что там не летит их 15, да, этих животных. Там никто не гавкает толпой, то есть их там 3 или 4 максимум переноски. Плюс если вы подобрали собаке, кошке переноску по размеру, она достаточно большая. Там вы постелили мягкий матрасик, она может повернуться, полежать так, как ей удобно. То есть вполне такой капсульный отель на 18 часов. В салоне, на мой взгляд, даже сложнее, потому что там переносочка маленькая, животному сложно повернуться, не всегда персонал, стюардессы не всегда разрешают вынимать кошечку из этой переноски. То есть она там должна сидеть эти 18 часов в замкнутом таком пространстве. А в багаже хорошо, там можно переноску любого размера купить, и животное может там вообще ходить.
А ходят легенды, что в багажном отсеке могут не включить... отопление или подачу кислорода?
Про отопление речь идет. Кислород там такой же, как и в салоне. Не знаю, на мой взгляд, там все автоматически включается. Да, я слышала, что нужно говорить, что там включите, но пилот, он знает, что у него в багаже летят животные. И если вдруг в багаже выключается отопление, какие-то перебои, у него об этом есть информация на табло, что там какие-то проблемы с отоплением. Был даже случай, когда летел самолет, это не в Аргентину, куда-то там по Европе летел, и у пилота на табло высветилось, что перебои с подачей тепла в багажный отсек, где летит животное, он посадил самолет в ближайшем аэропорту, чтобы животное не погибло. То есть для него это была экстренная посадка. То есть сделали ради собаки, чтобы там починить что-то в самолете, починили и, собственно, полетели дальше.
Это мой герой.
У них все это видно, и мне кажется, невозможно такое, что пилот там не включил отопление.
А как быть со всеми гигиеническими моментами? Потому что у нас, допустим, котик, одна у нас не пила, не ела, в туалет не ходила, а вторая у нас сделала свои дела, я его отнесла в туалет, помыла, поменяла пеленку, как маленькой ляльке. И потом он дальше ехал сухой, значит, чистенький. А собачке-то как быть, если она там сделает свои дела?
Ну, большинство собак под себя не сходят, они будут просто терпеть. То есть мы перед полетом стараемся собаку там не кормить в последние 4 часа перед полетом. Можем налить ей воду, чтобы она, если что, пила. Но в целом, если животное, собака, кошка, 18 часов просто лежит, она не особо в туалет хочет. Если ты не ешь, не пьешь, никуда не бегаешь, то сильно в туалет не хочется. Бывает, да, что они ходят там под себя, кто-то помоложе, кто, но мы стелим точно так же пеленочку, чтобы это все куда-то стекало вниз, впитывалось в пеленку. Ну, ничего страшного, один раз ходит. Но большинство собак под себя не ходит. И они в целом потом спокойно пережидают, пока мы приходим в эту синасу, регистрируем, собаки сидят, терпят и ходят в туалет только на газоне уже у аэропорта.
Фантастически умное животное, это, конечно.
Это нет, Арина, это обычное животное. Это у вас там арсик. У них есть в Екатеринбурге собака огромная.
У моей мамы.
Да. И на улице ходит. И на пеленку в доме ходит. На каждую пеленку сходит. Он это у вас такой арсик.
Он просто очень избалованный. Его папа с мамой настолько сильно любят, а арсик манипулирует ими. И вот по каждому гав они уже идут с ним гулять.
Собаки могут манипулировать?
Конечно. Они достаточно умные, чтобы понимать, на чьих струнах души можно играть, а на чьих нельзя.
Да, потому что у меня он даже еду никогда не просил.
Чувствует, я ему никогда что не давал. Ты кошатник.
Не, не кошатник, я люблю собак люблю тоже, но я его как бы воспитывал. Чего он просто со стола? Может быть, неправильно воспитывал, но пытался.
Ну, получилось же, раз у тебя не просил.
Да.
В целом собаки прекрасно понимают, кем можно манипулировать, кем нельзя манипулировать.
Ты представь, Арин, твоим папой манипулирует собака.
Папа очень любит арсика.
Ты можешь это представить?
Могу.
Я не могу.
Вот мои родители, они как раз таки из тех людей, которые говорят, я никогда свою собаку не отдам в багажное отделение. Я лучше сам там буду сидеть в этой клетке 18 часов, но мой арсик, значит, он будет бояться, он будет гавкать, он будет там, не знаю, просто сходить с ума. Но я никогда никуда не поеду.
Ну, это вот опять же все в голове у хозяев, потому что хозяева реально боятся больше, чем собака.
Какая была ваша первая встреча после такого длительного перелета? Как вас встретили собачки, когда вам их вынесли?
Мне кажется, они уже смирились, что они теперь живут в переносках, они уже не ожидали людей увидеть. Во-первых, их выгрузили на ленту, пока мы добрались до этой ленты, там уже какой-то добрый мужчина снял их с этой ленты, чтобы они не катались.
То есть они вот так же падают, вот так вот?
Не, ну там не падает багаж, то есть они их, видимо, выкатили, поставили, и они крутились вот на этой ленте с багажом.
Ой, им весело было на карусели такой.
Ага, веселье, ну какое-то, я не знаю, это американец был или кто он. он их снял, поставил, он дождался, пока мы придем, чтобы их забрать. Такой говорит, они были на ленте, я их вам снял. Я говорю, спасибо, мужик, потому что я не представляю, как бы мы их снимали, они же тяжеленные с этими переносками. Они, наверное, обрадовались, но они скорее были просто очень усталые, они были достаточно спокойны, не было такого, что они там бились в истерике, что господи, господи, выпустите нас. Нет, они хотели пить, потому что было жарко, и хотели в туалет, но нам пришлось идти в Синасу их оформлять, а поскольку мы еще когда прилетали, мы были одни из первых, кто летел с животными, для них это был шок, что тут двух лабрадоров привезли. Они достаточно долго оформляли, потому что нам попалась смена не говорящая по-английски, а мы тогда по-испански еще не говорили, мы там что-то ме-ме-ме-ме. И, ну, в общем, мы пока их оформляли, где-то полчаса прошло, и потом все в туалет, на улицу и в новую жизнь.
А вы тоже говорили, что вы так на пару недель приехали в Аргентину попутешествовать?
Не, я честно им сказала, что собаки останутся здесь. Они меня аж 3 раза переспросили, и потом аж в переводчике на английском написали, что собаки остаются. Я говорю, да-да, собаки остаются здесь. Они были тогда в шоке, а потом уже они, когда народ стал приезжать и говорить, что не, мы буквально на 3 недельки, там все нас уже такая, господи, говорите вы правду уже, что вы приехали навсегда.
Обратный билет, кстати, был?
А, был, да.
С собачками?
Не, не, без собак. Собаки никого не интересуют. Они прилетели и прилетели. Дальше они особо никого не волнуют. А у нас, у людей, да, были обратные билеты.
Это мне кто-то из аргентинцев говорил, уж не могу вспомнить кто, что их поражает, что мы путешествуем с кошками и с собаками. Говорит, это что, говорит, у вас у русских за любовь такая таскать своих домашних животных с собой?
Ну а что нам делать остается? Не, на самом деле есть и аргентинцы, которые путешествуют со своими домашними животными, просто их сильно меньше, потому что, ну, все равно такое доступно только богатым, только привилегированным аргентинцам куда-то ехать со своим животным. Отсюда и так билеты дорогие, а еще и плюс собаку куда-то везти. Конечно же, для них это такое необыденное событие.
Ну, то есть в целом полет прошел хорошо, спокойно, собачки перенесли легко.
Я считаю, что все прошло идеально. Мы останавливались в Турции на 14 часов, мы их там забирали, гуляли, поили их хорошенько, и потом, да, вот перед этим длительным перелетом Стамбул-Буэнос-Айрес, они у нас уже там настолько угулялись, настолько они устали уже, что они уже сами пошли в эти спокойные переноски и уже поспать бы, потому что у нас была ночь, получается, целая 14 часов. Они толком не спали, мы толком не спали, все уже устали, и в итоге они такие, все в переноске, спать. Когда их грузили, мы видели, как их грузили в самолет, у меня собаки там уже просто захрапывали, поэтому все идеально.
Кстати, небольшая заметка, в аэропорту большом Стамбул есть комната, где можно погулять с животными, ну, выпустить их, погулять, покормить.
Да, это особенно для тех, кто летит именно с собакой в салоне, с кошкой, с собакой, кто не выходит из транзитной зоны, там как-то можно пройти хитро какими-то путями. Там, говорят, не так просто ее найти, эту зону. Вы ее находили?
А мы даже не пытались, у нас был только час, по-моему, на пересадку.
Но там как-то, ага, надо спуститься куда-то, куда-то пройти, и да, там есть какая-то, ну,
я это к тому говорю тоже, что, наверное, в каждом современном аэропорту уже должны быть такие услуги.
Конечно, я вообще считаю, что в каждом должно быть, потому что реально сейчас столько людей летают с животными, что как-то странно, что этого вообще нет.
Ну вот я дополню историю, как мы летели с нашими 2 котиками. У нас одна бусинка, она очень такая нервная особа, она ничего не любит, она всего боится, а Юмус, он посмелее. И в целом они летели под успокоительным. Для того, чтобы это все минимизировать, весь их стресс, перелет прошел очень легко. Ну, они капризничали, они пытались оттуда вылезти, потом они ложились спать.
Потом опять капризничали.
Потом опять капризничали, потом снова ложились спать.
Это нам повезло. Есть другой пример, когда наши ребята летели из России в Турцию, и у них там кот обделался, полностью извозюкался в своих делах и орал всю дорогу. Поэтому не надо говорить, что все будет хорошо, Арин.
Ну, это тоже, скорее, исключение. То есть, либо он от стресса, у него расстроился ЖКТ, что у него начался понос, либо еще какая-то, либо он что-то съел, поэтому так произошло. В целом, кошки и собаки очень чистоплотные животные. Если они могут не сходить под себя, они постараются не сходить под себя. То есть, не надо думать, что там собака обязательно обгадит все или кошка все обгадит. Большинство животных очень терпеливые, очень чистоплотные, и многие владельцы, которые говорят, как мы там полетим, я вообще не представляю, у меня такая там кошка вся на нервах, собака вся на нервах, они в итоге прилетают и говорят, все прошло настолько хорошо, что мы даже не ожидали. 90, наверное, процентов тех, кто прилетает, говорят, что все прошло сильно лучше, чем мы боялись.
Ну вот у нас примерно так же все было. Очень легко. Единственное, что из последствий, у нас котики реально сутки потом просто не отходили от миски с водой.
Да, там все равно же меняется, я не знаю, что это, состав воздуха, потому что и люди тоже обезвожены обычно после этого перелета, кожа сухая, и у животных то же самое, что да, они потом очень-очень много пьют.
А как вот помочь адаптироваться животному после перелета еще и на новом месте жительства? И чаще всего же сначала бывает какое-то временное жилье, и только потом появляется более-менее постоянное.
Это в целом зависит, конечно, от психики собаки-кошки. Некоторые там отоспятся один день, и потом такие, ну ладно, все нормально, как будто мы тут и жили, давайте жить. А бывают животные, которым это дается сложнее. Наверное, основная проблема, которая возникает у собак, это развивается тревога разлуки. Бывают животные, которые с ней приехали, и она усугубляется. Бывает, что у собаки вроде никогда не было никакой тревоги разлуки, а тут вдруг раз — она начинает там лаять, когда хозяева ушли, или выть, или там в туалет ходит. То есть нужно понимать, что да, это такая, скажем, нормальная реакция для собаки, которая где-то сутки провела в какой-то переноске, переволновалась, тут приехала в новую квартиру. Не то, что это прям нормально, но такое, в принципе, может произойти, ничего там страшного, с этим можно работать. Как помочь животному адаптироваться, тоже в целом зависит от животного, но я рекомендую вводить предсказуемость, то есть сделать жизнь максимально понятной, максимально...
Рутинной?
Рутинной, совершенно верно, потому что мы приехали в новую страну, для нас тут и так все новое, что для нас самих, что для животных, новая квартира, новый язык, новый парк, то есть все новое. Слишком много... Навья — это тоже стресс, это тоже плохо. Ну, кому я рассказываю, да, мы все тут приехали, нужно язык выучить, понять, как карты открыть, пятое, десятое, мы сами, у нас голова пухнет от навья. У животных точно так же, они приехали, все новое. Соответственно, мы стараемся вводить какие-то ритуалы, чтобы у собак было на что опираться, на какие-то стандартные действия. То есть ритуалы — это не какие-то шаманские, а именно какие-то действия, которые повторяются за дня в день.
А что это может быть? Косточку дать?
Да, дать косточку. Стараться гулять примерно в одно и то же время. Утром там, например, в 8, вечером в 7.
А у собаки есть понимание времени?
Еще какое, очень четкое. Они прям еще лучше нас понимают время. Стараться ее, например, если есть тот же корм, которым вы кормили в России, кормить тем же кормом, а гулять стараться примерно одними и теми же маршрутами, сильно их не расширять поначалу, там первые две недели, например, гулять, ну, примерно в одних и тех же местах. Если собака привычная спать с вами, и вы не против этого, то брать ее с собой в кровать. Если не привычная...
А если против, но против этого огромного пса ничего не сделать, он сам к тебе лезет в кровать.
Тогда тяжело вздохнуть и смириться, что нам еще остается. Но на самом деле можно подобрать какой-то хороший лежачок, положить рядом с кроватью, чтобы собака ощущала, что ты рядом, и при этом находилась не в твоей кровати, а рядышком спала. А если позволяет время и, возможно, сильно надолго не уходить первые две недели, не оставлять собаку одну в новой квартире, то есть не так, что, да, приехали и все там, ушли изучать город, а собака целыми днями лежит одна дома. Первые две недели дать вам на адаптацию где-то вместе потусить, то есть уходить, конечно, из дома, но не прям 10 часов. То есть для собаки должны быть какие-то предсказуемые вещи, на которые она сможет опираться. Тогда ей будет сильно проще адаптироваться.
У меня загорелись глаза, потому что я очень продумывала, как будут проходить будни котиков.
Тебе водичку дать потушить?
Не надо.
Что не горит, не выдумывай.
Как мы готовили котов? У нас, вот опять же повторюсь, Юмус каждое утро ест паучи. Для него...
Это ритуал?
Это ритуал, совершенно верно.
И я купила кучу паучей ему в Турции, которые он ел. Я взяла с собой примерно килограмм их любимого корма. Потому что я знаю, что когда привозишь сильно много, могут отобрать на таможне. Но вот я килограмм взяла. А вот у Бусюши, у нее есть своя любимая история. Когда мы сидим на диване, у нас есть такая подушечка 50 на 50. И она обязательно на эту подушечку приходит и ложится. Так я из Турции привезла наволочки.
Это прекрасно.
Чтобы Бусюша тут себя чувствовала лучше.
Как дома.
Как дома. Мы еще какие-то игрушки их привезли. Но ключевое, это была их любимая еда. Это были наволочки. Прямо, я, по-моему, штук 5 привезла, на которых она лежала. И действительно, все прошло замечательно. А, еще любимый корм, который они едят постоянно. И в целом они очень быстро адаптировались. Даже, мне кажется, быстрее, чем мы. Мы для них должны быть такой основой жизни. А тут получилось, что они для нас. Ментальная база.
Это очень мило, то, что вы для кошечек все привезли. Мы тоже привезли собакам, несмотря на то, что они старые, мы привезли их игрушки, 2 или 3, 2, по-моему, их любимых игрушки, и у них в переносках были матрасики, мягкие, на которых они лежали. И получается, они как бы из дома эти матрасы приехали, они в них в переносках были, и потом это стало их лежаками уже в новой квартире. То есть тоже такая часть дома приехала с ними. И вот эта вот идея, что они становятся для нас ментальной поддержкой, не мы для них, а они для нас. Это как привести часть дома, какой-то якорь, который ты привез с собой, за который можно удержаться в этом шторме. То есть ты приехал в совершенно новую страну, где ни черта не понятно. Но тебя дома ждет пушистый друг, в которого можно зарыться и с которым комфортно. И поэтому для меня вот особенно непонятно, как люди могут это оставить. Это же такая, блин, такой антистресс, который ты с собой везешь, который тебя дома ждет.
У нас два таких якоря. Первый — это колонка Алиса, потому что она постоянно дома. И второй — это коты. И когда вот мы приехали в Турцию, наш первый такой большой глобальный переезд, я ходила по нашей квартире, у меня была вот одна мысль. Если кошки постоянно живут дома, то что это мой дом? И больше не было никаких вот этих вот непринятий, что ты не дома. Нет, кошки дома, значит, ты тоже дома. После того, как мы переехали, как вот здесь в плане бытовой жизни адаптироваться? Как выбирать корм? Как...
Часто не бывает такого корма, к которому привыкли.
Да, здесь делать? Же совершенно другие корма. То есть надо понимать, что если там собака, кошка без каких-то аллергий, без каких-то проблем, то, в принципе, можно любой корм
что,
взять.
Что, у кошек есть аллергии, у собак?
Конечно. Добро Кто пожаловать это? В этот
новый,
мир.
Новый мир, да.
Да, там вообще, если у собаки реально аллергия, то очень много проблем с этим.
Ты как первый раз, Коля, у нас Буся не переносит роял-канин вообще никак.
Да ну, я думаю, это совпадение какое-то. Как можно не переносить роял-канин? Это же просто корм.
Но у нее животик не справляется с ним.
Корм вот. Состоит из разных веществ, поэтому что-то может не усваиваться у кошки.
Удивительно.
Это нормально, да. Некоторые люди выбирают собакам корм подбирают долго-долго, не всегда подходящий. Получается, если у собак особо проблем никаких нет, то можно выбрать любой, буквально брать и пробовать там, какой рекомендуют в чатах, тот и брать там. Что у нас Нутрик сейчас рекомендуют, Old Prince, еще что-то. Я не кормлю сухим кормом, поэтому я не особо в них разбираюсь.
Мы видели, чем ты кормишь своих собак.
Я не видел.
Знаешь, там из чего? Ты так, Коля, не ешь.
Да?
Там куриная грудка была.
Иногда язык говяжий.
Вау.
На день рождения стейк. Они
Кстати,
у меня на сыроедении.
Я хочу подарить своим котикам на день рождения живую мышку. Это нормально?
Вопрос, кто кого морду набьет.
Маленькую такую мышку, маленькую. Мышонкочка.
Ну, это негуманно, на мой взгляд. Мне жалко мышонка.
Коль, ты сможешь на это смотреть?
Так я домой вернусь. В чем проблема?
Тут я вот историю маленькую расскажу. Купили мы тут кальмара неразделанного. Так Коля даже смотреть на него не смог.
Ну, не люблю этих тварей.
Потому что ему жалко было.
А мышку не жалко? Будет жалко мышку.
Будет жалко, но котам будет приятно.
Вряд ли, потому что они же домашние, они вряд ли даже понимают, что с этой мышкой делать.
Хотя поиграют.
Ну, поиграть проще, купить им какую-то игрушку, которая имитирует мышку, и в нее играть можно долго-долго-долго-долго.
Ну ладно, я еще подумаю тогда.
Ну, на самом деле, реально, у домашних котов редко развит настолько охотничий инстинкт, что они прям такие, вау, как классно, мы поиграли с мышкой. Если им понравится, тебе потом придется их еще... чтобы они не бегали, не пытались там выйти в окно за этими мышками или за птичками. Такие, о, это же как мышка, только птичка, и сиганут в окно. У вас, кстати, решетки есть?
Нет.
Мы не открываем окна.
Ну вот, подаришь мышку, и они попытаются потом выйти в это окошко, чтобы птичку добыть.
Все, хорошо, не дарю мышку. Птичку подарю.
Попугайчика.
Нет, нет, моего попугайчика не надо трогать.
Ну то есть с кормом никаких нет проблем. Берем, пробуем, что понравится, что не понравится кошкам, собакам.
Я бы порекомендовала, если не получилось привезти свой корм, то смотреть по составу максимально похожий корм, как тот, что вы кормили в России. Если вы, например, кормили там куриным кормом, брать куриный, смотреть, чтобы был примерно такой же состав по количеству жиров и белков, и уже от этого отталкиваться. Если, в принципе, у собаки все нормально, то брать можно любой и стартовать с него. Оптимально привезти с собой небольшой какой-то запас корма, чтобы переводить животное постепенно, чтобы не было резкого перехода. Если не получилось, если там таможня отобрала еще что-то, то, конечно же, резко переходим. Если что-то идет не так, либо сорбенты можно подавать, с собой привезти там полисорб, это разгель, либо разваренный рис, если, ну, вдруг понос, еще что-то в процессе перехода. Но в целом обычно нормально все.
А это нормально, что я люблю кошачий корм?
С пивом?
Не, не это то, ты чтобы... как зоопсихолога спрашиваешь?
Не то, чтобы я его пью, ем, вернее. Не то, чтобы я так часто ем, но так, очень нравятся мне дримис вот эти вот вкусняшки кошачьи.
Не знаю, я не пробовала, вкусно?
Нет, не знаю, просто... Много не съешь тоже, они такие довольно специфичные. Ну так, можно и с пивом, да.
Ну вот, говорят, раньше в России мужики под пиво покупали там педигри. И ну, трескали, что он солененький, говорит, хорошо. Но я не пробовала. Так
не, ну по
не
сути, там же что, ну, мясо там какие-то...
Там ничего плохого крупа. Нет совершенно... Так что он совершенно безопасен, его можно есть.
Состав точно лучше, чем в каких-нибудь кириешках будет, это однозначно.
Да, может быть, еще и витаминами обогатишься. Шерсть станет шелковистая и блестящая.
Точнее, а как быть с ветеринарными клиниками?
Здесь их много.
Как искать? Как идти?
Google карты, Арина, тебе.
Вообще, конечно, да, Google карты, но такой вопрос философский. Как в России? Нужно искать своего ветеринара. Тут они тоже есть самые разные. Есть хорошие, есть плохие. Вообще стоит начать просто, вот вы где-то поселились, вам нужно сходить к ветеринару, сходите к ближайшему терапевту рядом с вами. Либо по рекомендации, то есть у нас даже вот в чате уже народ рекомендует какие-то клиники. Есть сетевые, типа Леокан, Панда. Можно в них начать ходить, смотреть, что там есть. То есть если вам нужен просто там терапевт для прививок, еще что-то, это все можно сделать рядом с домом. Если какая-то более серьезная потребность, что-то нужно, есть смысл спросить там у русских, ходили ли вы там к онкологу, да? И мы уже посоветуем, что есть вот там вот онкологическая клиника, идите сразу туда. Если там, не знаю, гастроэнтеролог, еще что-то. Каких-то профильных врачей подобрать по рекомендации, либо посмотреть по Google картам. Тут конкретные специализированные клиники. Онкологическая клиника, где можно сделать МСКТ, МРТ, вот это все есть. Ну а терапевта нужно просто по ощущениям подбирать, что вот вы пришли, если вам кажется, что ну все нормально, он там вежливо с животным обращается, с вами аккуратно, и наоборот, с вами вежливо с животным аккуратным, то и ходите к нему. Ну а если есть ощущение, что что-то не так, он там грубо с животным обращается, или как-то смотрите, что он непрофессионально работает, ну идите к следующему, тут выбор врачей очень большой, поэтому подобрать можно.
То есть проблем с ветеринарными клиниками в Аргентине нет?
Вообще нет. Ну, в Буэнос-Айресе, в других городах не знаю, а здесь вообще все отлично.
А есть ли какие-то особенности окружающей среды для животных? Что я имею в виду? Например, в Турции наши кошки умудрились подхватить где-то грибок. Мы вообще не понимаем, где они это умудрились поймать, но мы предполагаем, что, скорее всего, там очень много кошек, мы где-то это на себе принесли, и они заразились. Есть ли тут что-то подобное в Аргентине? Или, допустим, бешенство, которое там в Турции достаточно популярное. Мы очень боялись, не дай бог, там наши кошки как-то что-то где-то подцепят. Хотя они дома сидели.
Среди собак тут очень популярен так называемый питомниковый кашель. Когда собака начинает кашлять. Собака кашляет не так, как мы люди. Это выглядит, как будто у нее что-то застряло в горле, она пытается от этого избавиться. Поскольку здесь очень большая скученность собак, то они друг друга очень быстро этой фигней перезаражают. Это что-то типа нашей простуды, наверное, так ее назовем. Когда дети все пришли, да, в детский сад, один сопли принес, все друг друга перезаразили этими соплями. Здесь вот примерно так же. Очень много русских собак, которые сюда приехали, переболевают этим питомниковым кашлем. Обычно в этом нет ничего сильно страшного, он редко осложняется чем-то, пневмонией, еще чем-то. Просто собака покашляет, и все проходит. Но иногда бывает, что есть какие-то осложнения. Поэтому здесь есть прививка от питомникового кашля, она капается в нос. Можно ее сделать. Но она тоже не очень длительного действия, поэтому многие собаки заболевают. Но в целом это не так страшно, это нормально. Когда большая скученность животных, такое случается. В целом здесь большинство собак привитые, то есть они ничем друг друга таким серьезным не заражают.
Не гуляешь.
Хороший вопрос. Мне тоже всегда интересно, зачем вам собака, если что вы с ней такое? Не гуляете. Какая-то здесь такая культура.
Да хорошо, что ребенка сделать и вообще забыть про него.
И в детский сад навсегда, да, сдать.
Ну, Коль, мне кажется, это твой вариант.
Сделать ребенка и забыть про него?
Завести собаку, дать ее выгульщику.
Нет, тогда вообще смысла нет.
Я тоже считаю, что в этом нет никакого смысла. Я еще понимаю, когда ну что-то пошло не так в жизни, там ты занят, ты болеешь, еще что-то, ты даешь собаку человеку, просишь ее погулять. Но в таком формате я приемлю только, когда гуляю только с твоей собакой или максимум там с двумя-тремя. А вот такой формат, где их 15, я его не понимаю.
Ты сама гуляешь?
Конечно, я вообще только когда мы уезжаем, мы просим пожить. Причем мы не отдаем собак, мы просим человека пожить с нашими собаками.
А с точки зрения зоопсихологии, когда вот есть один выгульщик и 15 собак, собаки вообще это нормально?
Почему они там не дерутся, не лают друг на друга?
Они
такие
милые,
хорошие.
Они все просто стройно идут.
Ну, это, во-первых, эффект толпы, когда ты идешь в метро, даже если ты ненавидишь, да, людей, но ты идешь в толпе в метро, ты не будешь никого бить. Потому что, ну, ты в толпе, ты зажат. Во-вторых, все-таки они, конечно же, их приучают друг к другу. То есть обычно у одного выгульщика гуляют одни и те же собаки. Они друг к другу привычны, они привыкают идти все вместе. Но сказать, что они прям все такие милые и добрые, я тоже не могу, потому что часто бывает, что мимо такой своры собак и одного выгульщика проходит другая собака, и один из этой своры начинает на них гавкать, подхватывает вся свора, и этот выгульщик бедный стоит и не знает, как всю эту толпу удержать.
Вот бы посмотреть на это.
О, нет, это достаточно неприятное зрелище, потому что удержать одному человеку 15 собак достаточно сложно. А у нас в Висенте-Лопесе был случай при мне прямо, когда женщина с голден-ретривером мимо проходил выгульщик, не знаю, сколько у него было, 10 собак, и у него одна собака вырывается и начинает бросаться на этого голдена. И он и сделать ничего не может, потому что у него 10 собак еще остальных в руках. И женщина этого пса отогнать не может. Я уже собираюсь ей прийти на помощь, но он что-то поскакал, попрыгал на этого голдена, порычал и убежал обратно к выгульщику. Ну и в итоге женщина такая, ну типа, офигенно, спасибо. А тот взял собаку и пошел дальше. То есть выгульщики, конечно, бывают разные. Бывают очень ответственные, кто там старается с собаками заниматься, играть, еще что-то. Но когда у тебя их 15, это проблематично. Сложно следить за 15 собаками. Бывают выгульщики, которые, ну, откровенные разгильдяи, скажем так, которые просто собирают эти 15 собак, выводят их на площадку, отпускают, сидят там, просто трындят с другими выгульщиками. Они вообще за собаками
следят. Это даже официальные такие, которые ходят в гильдию выгульщиков?
А я не знаю, состоят они в гильдии или нет. У них никаких значков на груди нету.
Вот, нужно те, которые прямо со значками. Вроде у них есть какой-то профсоюз, они там проверяют друг друга постоянно.
Да нет, у них можно сдать экзамен, но в целом это такая не сильно регулируемая область. Любой человек может назваться выгульщиком, взять 15 собак и пойти с ними гулять.
Это очень ответственно. Я бы не смог.
У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем каждому нашему гостю. Как стать новым аргентинцем? Вот что нам нужно перенять у этих замечательных людей, чтобы быть такими же открытыми, позитивными, милыми, добрыми, общительными? Как здесь стать своим?
Я думаю, научиться прощать людям ошибки и никуда не спешить.
Опять у нас Транкила и Маньяна вошли в чат.
Ну что делать? Потому что, ну, если ты будешь таким же дёрганым, как ты дёрганый в России, что тебе нужно прямо здесь и сейчас, ну, мне кажется, не приживёшься. Даже если что-то идёт не так, тут всё-таки права качать не принято. Тут нужно объяснить аккуратно и культурно, что всё не так. А ругаться тут, по-моему, вообще не работает.
Спасибо тебе большое. С вами был подкаст «Новые аргентинцы. О релокации в Южную Америку, поиске друзей, изучение нового языка и получение гражданства за 2 года».
И 3 дня.
Вели этот подкаст для вас мы...
Арина и Николай.
Ариана, она же Арина, она же Мука. И кто? Кто-кто-кто?
И Николай.
Он же Нико, он же Николас. А следующий эпизод выйдет 15 июня. Подписывайтесь.
А, да, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Новые аргентинцы» и, конечно же, на мой личный телеграм-канал «Аргентина в дневниках».
О, боги.
Где я изучаю историю Аргентины через дневники путешественников, современников. В общем, подписывайтесь, там куча интересного.
Всем пока-пока.
Чао, котята.